У нас в гостях уважаемые гости Сергей Политыкин, руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Юрьевич Магалиев, старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И особенно благодарность я хочу выразить Тимуру Гельманову, нашему гостю, арт-директору клуба «Табула раса». Тимур, спасибо, что вы согласились прийти и поговорить
Всем
с нами
привет.
На эту тему. Привет. Итак, говорим мы сегодня о проблеме наркомании, в частности, о проблеме наркомании среди подростков. И, в принципе, нет такой недели, на которой можно было бы отказать себе в том, чтобы поговорить об этой серьезной теме. Но почему мы решили сделать эту передачу именно сегодня? Так это потому, что в последнее время от Федеральной службы по надзору за торговли наркотиками, поступают различные предложения, в частности, вот перечислю несколько, в частности, проверять молодых людей при поступлении в ВУЗ на предмет употребления наркотиков. Или следующая инициатива – обязательно лечить всех наркоманов и так далее. В принципе, достаточно громкие заявления, на мой взгляд. И я еще раз хочу сказать, что мы, как обычно, провели голосование на сайте echo.msk.ru с нашими радиослушателями, которые имеют доступ к интернету, и задали мы вам следующий вопрос. Как вы лично относитесь к людям, принимающим наркотики? Прежде чем я расскажу о том, как проголосовали наши слушатели, мне бы хотелось задать этот вопрос нашим гостям. Сергей.
Ну, я отношусь профессионально, потому что я врач-нарколог, и моя задача – оказать им помощь максимальную.
Александр Юрьевич.
Ну, то же самое. Естественно, что я врач-психиатр и занимаюсь тоже наркологией, поэтому наркоман – это больной человек, которого, в общем, действительно надо лечить.
Или надо сажать.
Когда наркоман становится преступником, то тогда, к сожалению, действительно он нарушает закон, и его необходимо сажать. Но наркоманы совершают преступления очень часто. Они это делают из-за того, что у них, конечно, нет денег, и, как правило, все уже такие наркоманы, плотно сидящие на наркотиках, они добывают средства на наркотики всегда незаконным путем, потому что они, как правило, нигде не работают, семья уже не может никак компенсировать им это, и они, в общем-то, занимаются воровством и грабежом. Ну и, естественно, тогда, конечно, их нужно изолировать от общества. Есть наркоманы, которые тоже нарушают закон и становятся преступниками, поскольку они продают наркотики. Но вот здесь надо учитывать, что он не добывает себе, собственно, деньги таким образом, да, он добывает себе дозу наркотика. Он покупает оптовую, небольшую дозу, так сказать, небольшой опт у распространителя, так называемого барыги, определенное количество этих доз, и распространяет эти дозы уже в розницу среди своих знакомых подростков. И вот за это он получает себе как бы бесплатную дозу. То есть он одновременно и больной, и одновременно распространитель наркомании. И естественно, что он подлежит суду и принудительному, так сказать, и принудительной изоляции.
Понятно, Тимур. И к вам тот же вопрос. Как вы относитесь к людям, употребляющим наркотики?
Ну, начну с того, что к наркотикам вообще отношусь отрицательно. То есть, вне зависимости от того, для чего человек употребляет, для того, чтобы повысить и обострить свое творчество, какие-то свои там психологические нюансы. Как сказал вот предыдущий человек, некоторые люди есть, у которых психика находится, скажем так, в таком состоянии неравновешенном, что употребление наркотиков может привести к тому, что он пойдет на преступление. Это очень плохо и отрицательно, и я вообще против этого.
Тимур, среди ваших знакомых, среди людей, которых вы видите, с которыми, может быть, вы сталкиваетесь по работе в клубе, есть люди, которые употребляют наркотики? Вы знаете про это?
Вы знаете, в нашем клубе, где я работаю, людей, которые употребляют наркотиков, нету. Но, естественно, не секрет, что рок-музыканты, да и не только рок, любые, в принципе, музыканты в некоторых случаях своих употребляют наркотики. И не буду говорить, что я таких людей не знаю. Да, действительно знаю. И как я уже сказал до этого, есть
и люди... вот отношение именно к этим людям.
Да, я вот как раз хотел сказать,
меняется,
что...
или нет?
Ну, смотря какая психика у человека. Если он может после этого, скажем так, у него крыша у него сорвет, и он начнет творить какие-то безумства, да, конечно, к этому отношусь отрицательно. Но есть люди, которые всегда находятся в адеквате, вне зависимости от того, употребляют они что-то или не употребляют.
И потому вы считаете, что это личное дело этого человека, и,
да,
в общем,
безусловно,
не меняете своего отношения даже к тем людям, про которых вы знаете, что они употребляют.
Ну, мне же с ними детей не крестить.
Ну, собственно, да. Понятно. Понятно, эта точка зрения. Расскажу о том, как проголосовали наши слушатели. С пониманием я отношусь к наркотикам, потому что сегодня практически все хотя бы раз наркотики пробовали, и был такой вариант ответа, из-за него проголосовали 7% наших радиослушателей. Не самый популярный вариант ответа, но имеющий право на существование.
С пониманием чего?
С пониманием к наркоманам. Я их понимаю, потому что, в общем, все сегодня хоть раз бы пробовали. И, Тимур, вот вы можете сказать, что там среди ваших знакомых нет человека, который хоть раз бы не попробовал?
Есть такие знакомые, много, которые ни разу не пробовали.
Но
серьезно,
это...
есть.
Но в подавляющем большинстве, мне кажется, все-таки хоть раз досталкивались.
Да, ну.
Я сейчас вот говорю про собственное окружение, потому что очень долго для меня наркотики были такой темой, ну, за семью печатями. Я знала, что это существует, ну, как и все мы знаем, да. Но лично с этим никогда не сталкивалась, и когда мне говорили, что вон смотри, по дороге идет наркоман, и у него зрачки рашит. Я такая: о, покажи, покажи, как здорово! Я никогда не видела, ну, как в зоопарке. А потом мы сели с моими приятелями и начали, а у нас очень большой круг общения. И это ребята разного возраста, из разных институтов, из разных там мест работы и так далее, мы начали перебирать общих знакомых и поняли, что, в общем-то, ни про кого мы не можем сказать точно, что вот этот человек наркотики не пробовал, хотя бы раз. Вот, поэтому я к этим людям лично отношусь с пониманием. Но это не прибавляет веса этому варианту ответа, потому что существуют следующие, как, например, самый популярный, 52% за него проголосовали. Это больные люди, их надо лечить. Это, мне кажется, вот поддержание позиции федерального агентства, да, это, когда говорят, что всех наркоманов надо принудительно лечить. Вы согласны с этой позицией?
Насчет принудительности я не согласен, поскольку лечение химически зависимого человека, наркомана или алкоголика, оно заключается в формировании стереотипов поведенческих и жизненных навыков, которые исключали бы потребление психоактивного вещества, наркотика, алкоголя. Принудительно это сделать невозможно. Невозможно человеку сформировать жизненные навыки принудительным путем. Нужно, требуется от него сотрудничество в этом деле. Поэтому мотивация человека на здоровый образ жизни, исключающий потребление наркотиков и алкоголя, она нужна. И поэтому, когда нарконтроль говорит о принудительном лечении, все-таки видно, что это люди некомпетентные, в принципе, в лечении. Здесь нужно говорить о лечении как альтернативе наказания, когда у человека есть выбор пойти в реабилитационную программу лечиться или пойти все-таки на зону, в тюрьму, отбывать наказание.
Что касается принудительного лечения и вообще принятия решения о лечении, на сайте Demoscope.ru, с которого мы регулярно берем информацию для наших передач, действительно очень интересный сайт, и эта информация открыта, и я всем советую в нее заглядывать. Значит, есть разные способы, да, прийти лечиться, в зависимости от того, кто является инициатором этой идеи. Из тех, кто обратился за помощью по своей инициативе, вылечивается треть. Из тех, кто принял такое решение по уговору своих родителей, только каждый десятый. У принявших решение лечиться по уговору детей, друзей каждый шестой. Из лечившихся по принуждению органов власти каждый четвертый. Это значит, что власть, когда принуждает наркомана идти лечиться, то это более эффективно, чем, допустим, эти ребята или девушки лечатся по уговору своих родителей или по уговору своих друзей. Мне лично это непонятно.
Это данные чьи?
Это чьи
Demoscope,
данные?
Demoscope.
Но это, знаете, данные вот уже даже по цифрам вызывают очень большое сомнение.
Да.
Во-первых, что такое излечение человека, который уже признан абсолютно зависимым. Это минимум 3 года ремиссия должна быть. Где такая статистика? Что-то, по-моему, там очень хорошие цифры. Да?
Ну, и мы не знаем, что такое принуждение власти. Да. Если это то, что я говорю, альтернатива, лечение как альтернатива наказанию.
Тогда это будет такое эффективно. Есть, да? То есть человек, который, допустим, распространяет...
У нас нет, естественно. У нас этого нет,
мы говорим про Россию, и, уважаемые гости, я бы не ставила под сомнение эти цифры. Ну, потому что все цифры лукавы.
Я ставлю под сомнение, потому что я хорошо знаю... Реально. Наркоманов, которые возвращались вот с наркозон, лечения там никакого нет, навыки там вырабатываются, которые жизненные, которые помогают выживанию в зоне, и сюда они вот возвращались через 4-5 лет, это как, я не знаю, на другую планету люди как возвращались.
Ну хорошо, вот согласно этой статистике, самый эффективный способ, самые эффективно вылечиваются те, кто идут по собственной инициативе, а согласно вашим представлениям, что самое эффективное, когда МВД заставляет лечиться, когда заставляют друзья или когда заставляют родители? Вот
человек сам выбирает.
Конечно.
А дальше? Кто обычно влияет на это решение? Вот просто мы тут с Тимуром солидарны, да, мы знаем людей, которые периодически употребляют наркотики. Я лично про этих людей не знаю, ну, как бы зависимы они или нет, или это просто, да, там они ходят в клуб и в какой-то момент они могут лично принять решение там, принять наркотики или не принять, да. Я не знаю, я им советовать не буду. Потому что это не мои близкие друзья, да, и я не знаю, влияет ли решение друзей и давление. То есть, как бы, если бы друзья все и в молодежной среде казалось бы, что каждого надо лечить, может быть, это было бы эффективно, потому что, ну, кто как не мы знаем о потреблении наркотиков, кто как не студенты, кто как не...
Общем... Видите ли, все это правильно, но то, что вы сейчас все говорите, относится вообще к общественному мнению. Вот общественное мнение, которое окружает данный контингент людей, оно, конечно, имеет большое значение. Если его товарищи, обращаясь к нему, советуют этому молодому человеку или девушке пройти некое лечение, то это замечательно. Особенно, если они у него имеют авторитет. Но надо же понять, что зависимость имеет разные стадии. Если это эпизодическое употребление наркотика, то есть это где-то там раз в несколько недель, ну, тогда это, конечно, поддается лечению. Если это уже первая стадия наркомании, когда уже имеется систематическое употребление наркотика, но еще нет тяжелого абстинентного синдрома, то, что они называют ломками, то тогда это уже, конечно, совершенно другая проблема с лечением, потому что это уже тяжело поддается. А если это уже тяжелый наркоман с тяжелыми ломками, с огромными дозами, то это уже очень большая проблема в отношении лечения. И как это все будет организовано? А потом принудительное лечение, я совершенно согласен, что это, во-первых, ничего не даст, потому что то же самое, когда у нас не было такой наркомании, но у нас присутствовал, слава богу, давно алкоголизм, и у нас были так называемые ЛТП, лечебно-трудовые профилактории, которые после перестройки перестали существовать, а раньше они были. Но процент излечившихся от легальной наркомании под названием алкоголизм был крайне ничтожен. Так что я могу себе представить, во-первых, вы себе можете представить вообще, как это все будет происходить? Вот этот лагерь наркоманов, вот как это все будет?
Ну, до исполнения вообще лучше даже не касаться, потому что понятно, что...
Ну, это да, и потом надо менять закон тогда еще, вот да. Еще и с этого надо начинать, потому что у нас нет такого закона, который бы принуждал наркоманов лечиться.
Потому что он противоречит правам человека.
Ну, это уже вопрос другой, это надо сначала вот обсуждать все это с депутатом и принимать такой закон. А уже потом нам, так сказать, уже говорить, как мы к этому относимся.
Ну, тогда мы перейдем к рассмотрению следующего варианта ответа, который предлагался. Как вы лично относитесь к людям, принимающим наркотики? Это был вопрос. Это преступники, их надо наказывать, так считают 15% аудитории «Эхо Москвы», проголосовавших на сайте. В общем, этот аспект мы обсуждали, да? Вы сказали, в чем могут быть эти люди преступниками. Я лишь от себя добавлю, что согласно исследованиям, каждый наркоман, который достаточное время сидит на определенных наркотиках притягивает за собой еще с дюжину других людей. В этом плане, как Александр Георгиевич говорил до эфира, это заразная болезнь.
Да,
это...
да.
Когда мы спрашиваем, да, вы спросили меня, что делать с тифозными больными?
Ну, да.
Или...
Ну,
с холерными больными, да, что нужно делать? Понятно, изолировать от общества в первую очередь.
Да.
Так получается, что наркомания такая же болезнь. Другое дело, что за именно употребление наркотиков, насколько я понимаю, нас сегодня не наказывают. Только за хранение, правильно?
За хранение, за сбыт.
Ну да, но я имею в виду...
Почему не наказывают?
За...
Вот это такая классическая... передергивание фактов классическое, которое активно поддерживает наркоконтроль. Тогда отменили уголовную ответственность за там, небольшое количество наркотиков, которое при человеке может находиться. Они начали кричать, что вот теперь каждый наркоман легально может носить, и за это нет наказания. Это ложь, не правда? Это провокация на самом деле. То есть это обман людей, зависимых, и провокации в отношении...
Стоп, но есть же закон, что человек может носить какой-то...
Не может он носить, потому что за это есть административная ответственность. Штраф или лишение свободы до 15 суток.
Ну, это ерунда.
Почему ерунда? Но это не значит, что это можно носить. Не надо обманывать людей. Не надо их провоцировать на то, что они будут думать, что действительно он может носить при себе, и за это ничего не будет.
Вот интересный вариант ответа на вопрос об отношении к людям, принимающим наркотики. Мне это безразлично, это частная жизнь и личный выбор каждого. 20% радиослушателей так считают. И, подводя итоги голосования, скажем еще об одном варианте ответа. 5% за него проголосовало. Я никогда не встречал таких людей. Вот удивительные товарищи, учитывая, что по статистике так или иначе, с наркотиками в России сталкивается каждый пятый человек. А что касается, ну, вот такой еще глобальной статистики, ежегодный оборот наркотиков в мире в деньгах, да, если пересчитывать, составляет $400 миллиардов. Если я вот тут пересчитала бюджет России на 2007 год в долларах, у меня получилось $30 миллиардов. Таким образом, оборот наркотиков 10 раз прибыльнее, чем наше государство.
Нет, ну это, конечно, да, странные такие подсчеты, непонятно, как они их почитали, это раз. А во-вторых, я считаю, что намного больше.
Ну, понятное дело,
намного
что
больше.
Они считают только то, что смогли найти и увидеть.
Ну да, да.
Но, тем не менее, если наркотики – это столь прибыльный бизнес, там нефть просто отдыхает, по-моему, да, и при том, что цены на наркотики постоянно падают в связи там, с событиями в Афганистане, когда мы все знаем, что там наркотиков все больше и больше делается после того, как туда вторглись США. В общем-то, получается, что с наркотиками бороться невозможно.
Ну, вы знаете, наркотики – это порок, а, в принципе, человек, он подвластен разным порокам, и получается, да, что со всеми пороками не надо бороться, правильно? Поэтому в любом случае нужны какие-то рычаги давления, чтобы хоть как-то сдерживать.
Ну, позвольте, порок – это порок. Это у одного человека, его можно вылечить от наркомании. Вопрос, когда существуют федеральные службы, которые борются с распространением наркотиков по стране. Ну, с чем они борются? С ветряными мельницами это невозможно сделать.
Они все их сдерживают хоть как-то. Правильно?
Ну, почему невозможно? В общем-то, здесь вот тоже немножко я хочу сместить акцент. Бороться надо не с химическим веществом, потому что оно ни в чем не виновато, даже если это наркотик, его признают. Бороться нужно с теми, кто делает на этом бизнес, кто на пороках человека, на их болезнях делает криминальный бизнес. То есть дело наркоконтроля и правоохранительных органов бороться с предложением наркотиков. А дело общества, там, педагогов, врачей формировать такие условия жизни для подростков, которые исключали бы возникновение спроса на эти самые наркотики. Потому что мы формируем среду для подрастающего человека, для подростка. От нас зависит, будет она безопасная или опасная. Если мы ребенка ставим в опасную жизненную ситуацию, он начинает употреблять наркотики. И потом мы объявляем, что он виноват. Его нужно принудительно куда-то запихнуть. За то, что мы взрослые, значит, проморгали, значит, эту ситуацию.
Знаете, я хотел вот обратить внимание на те цифры, которые вы произнесли недавно, что 20% опрошенных сказали, что они, в общем-то, лояльны к этому. Так я понял, да?
Да, да.
Вот.
Но значит, они не то, что лояльны, им безразличны.
Вот, вот я хотел сказать, что это очень показательные цифры. Ну, конечно, надо уточнить, среди кого это проводился опрос.
В радиостанциях «Москвы» наши слушатели, которые имеют доступ к сайту.
Вы знаете, дело в том, что, вообще-то говоря, у нас очень большое количество людей существует в нашей стране, которые вообще достаточно безразлично относятся ко многим процессам, которые в нашей стране происходят. Они такие созерцатели, скорее. И поэтому, когда возникают какие-то такие вот серьезные социальные проблемы, они вот так примерно и говорят. И ну, такие безразлично относящиеся ко всему. И вот когда их спрашивают о наркомании, то они так и говорят, что, дескать, это их выбор. Ну, пускай вот они, ну, вот так они решили, вот пусть они так вот и живут. И так далее. Вот надо сказать, что...
Это вот мы с Тимуром.
Что?
К этому.
Но вы знаете, я вам скажу, что это очень опасно. В каком смысле? В обществе создается некое настроение по отношению к этой теме. И тогда лоббисты, которые пробивают такой, например, очень страшный вопрос, как легализация некоторых наркотиков, легких, например, да, они вот используют эту брешь. И таким образом постепенно меняют общественное мнение, снижая порог неприязни обществом наркомании. Вот, и тогда легче, например, принять даже какой-то закон, который все время пытаются протащить. Вот время от времени пытаются протащить вот этот закон о легализации легких наркотиков.
И да. Все вопросы, которые поступили к нам для передачи на сайт, они все про то, что нужно легализовать марихуану.
Нет, это ужасно.
Но они активные очень.
Да, это ужасно.
Так вот эти активные люди, пользуясь вот этим безразличным отношением общества, в конце концов могут совершить очень серьезные действия.
Александр Юрьевич, вот мне не безразлично, употребляют мои друзья наркотики или не употребляют. Но я склоняюсь постепенно к тому мнению, что это их личное дело, потому что я их ровесница, не могу повлиять на их решение. Более того, я им говорить ничего не буду. Я, может быть, не пойду с ними туда, куда они пойдут, да, и где я буду знать, что они будут употреблять наркотики. Может быть, я там скорчу рожу, когда они мне скажут, что они выходные тут очень круто провели время. Но я никогда им ничего не скажу, потому что меня выкинут из моего круга общения, из определенного круга.
Но...
И они не будут со мной делиться. Понимаете, это... И я знаю, что так будет у меня закрепляться.
Да, такая порука.
А потом я буду так думать, в общем, мои дети будут принимать наркотики, и я боюсь, я буду думать, ну что ж, кто
это
не пробовал,
выбор.
Кто не
Нет,
пробовал.
Это их выбор, скажете вы.
Ну, тут проблема-то глубже. Проблема в том, что первые люди, которые могут, там, не знаю, в метро идет реклама. Если вы знаете о том, что кто-то употребляет наркотики или кто-то их продает, сообщите туда-то и туда-то. Ну что, я пойду сообщать на друзей моих друзей?
Ну, это вы не будете делать.
А кроме меня никто об этом лучше не знает.
Нет, но вы, как публичный человек, как социолог, вы должны формировать, по крайней мере, в неком каком-то своем окружении определенное мнение об этом. Видите ли, у меня уже давно существует определенная позиция. Представьте такую воображаемую границу, на которой написано «наркотики». Вот человек может быть либо с этой стороны этой границы, то есть он живет в том нормальном обществе, в котором он живет. Если он переступает эту невидимую границу, этот человек переходит в другую субкультуру. И вот он сразу же попадает в зону риска. Вот обычный нормальный человек знает, где можно купить какой наркотик, сколько он стоит, у кого его добыть, что он там с ним потом будет делать. Нет, он этого не знает. Обычный нормальный человек, вот спросите человека, который никогда в жизни не употреблял наркотики.
Ну, ему это неинтересно.
Ему это неинтересно, он ничего не знает. Как только он переходит через эту границу, он уже начинает вникать в эти проблемы. Он уже непосредственно сталкивается с этим. Он знает уже людей, которые принимают. Он знает, сколько это стоит, где и так далее.
56% юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет вникли в эту проблему, перешли эту границу. В возрасте от 18... То есть, да, в возрасте от 18 до 22 лет не пробовали ни разу наркотики только 32% мужчин, 47% женщин. То есть 70% мужчин в возрасте от 18 до 22 лет сегодня в России уже эту границу перешли.
Ну, это ужасно.
И, соответственно, возраст, когда они переходят эту границу, постепенно снижается. Если в 91-м году эту границу в среднем переходили люди в возрасте 19-18 лет, то к нашему году эту границу переходят люди в возрасте 10-11 лет. В среднем это граница, вот, о которой вы написали. И перейдя эту границу, понятно, что они меняют не только свой образ жизни, но и отношение к этому. Это значит, что растет поколение, там 70% которого считают, что наркотики, в общем, с каждым случаются, и все нормально.
Если считать, что каждый наркотик, любой наркотик, особенно легкие наркотики, о тяжелых уже говорить нечего, если легкие наркотики резко повышают внушаемость людей, то тогда мы увидим, как эти вот эти люди, которые даже эпизодически употребляют наркотики, постепенно будут изменяться личностно. Они не смогут стать лидерами, они не смогут стать, ну, так сказать, передовым отрядом, что называют так,
они потеряны для общества.
Высокопарно выражаться. Да, это люди, которые будут постепенно опускаться на дно. Дело в том, что любые наркотики, абсолютно, вот за этой границей лежит замаскированное болото. Замаскированное болото, которое представляется такой вот веселой поляной. И для одного человека это достаточно одного шага, чтобы он там утонул. Кто-то промчался по болоту и не утонул, а кто-то медленно будет там тонуть в этом болоте, потому что все зависит от того, какой наркотик, какая личность, какие особенности нервной системы, какие особенности конкретно мозга у этого человека. И есть наркотики, которые вызывают непреодолимое желание продолжать их употреблять с первой же дозы.
Совершенно верно. Да. И вот в отношении позиции безразличных людей, которые думают, что это их не коснется, они неправы. Потому что те, кто употребляет наркотики, у них быстро разрушается здоровье. Mm-hmm. Эти люди выпадают из экономики, и фактически тот, кто не употребляет наркотики, он оплачивает их жизнь потом, лечение оплачивает, да. Он оплачивает потери экономики из-за того, что эти люди употребляют наркотики. И поэтому это ошибочная позиция, что вот, мол, это меня не касается, потому что я сам не употребляю.
И самое обидное, может быть, и тревожное в этой ситуации, что часто наркотики оплачивают детям родители. Это случается, когда спрашивают, провели исследование о том, откуда достаются деньги на наркотики. 33% молодых людей говорят о том, что они берут у родителей, притом не обязательно.
Они воруют у родителей.
Нет, это одна.
Это где, в Америке?
Это в России. Да.
Или манипулируют. Вот я сейчас умру, если ты мне не дашь.
Нет, ну почему так все серьезно?
Или я пойду сейчас кого-нибудь ограблю, если ты мне не дашь.
Ребенок учится в институте и не работает. Конечно, родители ему дают, сколько сейчас в среднем дают родители? Ну, по 100 рублей в день.
Нет, но они же не наркотики ему дают.
Они ему дают на еду. Ну, ему еда уже не нужна.
Нет, ну тогда это неправильно задан вопрос.
Ну, да.
Кто вам дал деньги? Вы купили наркотики. Откуда вы взяли деньги?
Нет, ну, когда дети приходят, они же не говорят, мама, мне нужны деньги на наркотики.
Ну, понятно. Родители-то об этом не знают. И более того, я не уверена, что родители наших сегодняшних школьников и студентов знают ли родственники их о том, распространены ли наркотики в их вузе, и спрашивают ли они об этом у детей. В Америке провели исследование среди родителей, спросили, в школе, где учится ваш ребенок, ребенок наркотиками торгует или не торгует. 47% американских родителей сказали, что они точно знают, что в их школе ребенок может оказаться под воздействием наркотиков, потому что он сталкивается с людьми, которые ими торгуют. И в то же время их спросили, насколько вероятно то, что именно ваш ребенок попробует наркотики. Очень вероятно, 14% американских родителей, с некоторой степенью вероятно 30%. Итого 44% считают, что вероятность такой исключительной. исключать нельзя. Мне бы хотелось, поскольку российских исследований нету по родителям, задать этот вопрос нашим слушателям. Я прошу сейчас позвонить только тех, уважаемые гости, да, надейте наушники. Я прошу вас позвонить только тех, у кого есть дети или близкие родственники, может быть, бабушки, дедушки нам позвонят, тети или дяди. Те, у кого дети учатся в старших классах школы и в институте. И вопрос у меня только такой. Там, где учится ваш ребенок, распространены наркотики или нет? Можете ли вы точно об этом сказать? И наш телефон 783-90-25 для Москвы, и мы разделяем наш телефон 783-90-26 для регионов остальных. Итак, мы снимаем телефон московский. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Александр.
Откуда вы нам звоните?
Из Москвы.
Отлично. Александр, у вас есть дети?
Дети у меня есть, но они маленькие. Но это я знаю по своим племянникам, допустим, да?
Расскажите, пожалуйста.
Вот они живут в Подмосковье, да?
Угу.
И в ближайшем.
Да.
И там на каждом шагу, где есть цыганские дома, да, там вот эти наркоманы тусуются постоянно, и постоянно понятно, что они там покупают, да?
Но вы можете сказать про своего племянника? Вы знаете наверняка, употребляет он наркотики или нет?
Затрудняюсь. Я не проводил с ним тестов, да, то есть, и не очень плотно с ним общаюсь.
Понятно. Спасибо большое. Сейчас, спасибо, Александр. А есть какие-то для родителей способы определить?
Родители всегда все знают, что нужно ребенку, и диктуют ему.
Нет, но банально, можно банально 10 признаков. 10 признаков. Вот для родителей. 10 признаков обратить внимание.
Это уже поздно, понимаете? Уже когда вот эти признаки появляются, когда там они во всех листовочках есть, там типа уже обгоревшие ложки, фольга, там, это все уже, понимаете?
Самый простой способ определить по красным глазам, наверное. И по сбивчивой речи.
Красные глаза могут после ночного сидения у компьютера. Нет,
смотря какой наркотик. И вот Тоня правильно задала вопрос, потому что по одному признаку, конечно, не определишь. Признаков должно быть несколько. Но самые первые признаки – это когда ребенок начинает странным образом исчезать из дома. То есть у него меняется поведение. Он где-то шатается, приходит в каком-то немножко неадекватном состоянии, у него резко меняется настроение, то оно у него приподнятое, необоснованно. Вот когда, вот, кстати сказать, курит марихуану. Ну, когда ребенок курит марихуану, то от него еще и пахнет соответствующим образом. Такой сладковатый запах такой.
Да, изменения, это запах, да, от одежды. Там.
Тимур, а можно одежды. Вот вас спросить? Я знаю, ну, секс, наркотики, рок-н-ролл – это наша передача, угу. И был какой-то период, когда действительно рок-н-ролл ассоциировался с наркотиками, но я знаю, что сейчас есть очень много разных молодежных субкультур. Есть готы, есть панки, есть остались хиппи и так далее, да? Но, тем не менее, мы можем сказать, что, например, потребление наркотиков среди людей, которые ходят на ночные дискотеки, допустим, потребление экстази, да, мы можем сказать, что оно выше, чем среди тех, кто на эти дискотеки не ходит. Потому что, ну, например, экстази – это наркотик дискотек. Ведь родители могут определить, а некоторые субкультуры молодежные, да, в которые входят дети, они еще так прекрасны, что ребенок начинает, допустим, одеваться во все черное или во все цветное, или подражает детям, да, там, эмо, группы эмо. Вы можете сказать, я думаю, что вы лучше просто в этом разбираетесь, да, какие группы, какие там музыкальные направления слушают люди, которые чаще употребляют наркотики, какие, там, не знаю, какую одежду они носят?
Ну, знаете, вот я тут как раз насчет этого размышлял, хочу сказать следующее. Некоторые рок-музыканты, да, вот я уже повторюсь еще раз, они употребляют наркотики, но это не значит, что люди, которые слушают эту музыку под воздействием этих музыкантов, да, неважно, это рок там, или эмо, или панк, или все, что хотите, тоже употребляют наркотики. Это не факт совсем. Поэтому процент людей, которые слушают ту или иную музыку, я так не могу сказать, что там, эту
слушайте,
музыку слушают.
Вы же арт-директор клуба. Ну, приходят этого. К вам каждый вечер, к вам приходят разные музыкальные группы, разных практически направлений, да, те или иные. И вы видите, под какую музыку употребляют наркотики, а под какую нет.
То, что у нас происходит в клубе, люди под эту музыку пиво употребляют и водку.
То есть вы не видите, да, как употребляют наркотики?
Я могу сказать, что есть...
У вас один клуб исключений?
Нет, не у нас один клуб исключений. Есть дискотеки кислотные, да, определенные клубы, где собирается молодежь, да, и хавает кислоту.
А что это значит?
Кислота?
Нет, кислота, понятно, что такое. Что такое дискотеки кислотные?
Где играет музыка в стиле транс, хаус такой вот жесткий.
Отлично, да. Унц-унц.
Да, да, все в таком духе. У нас просто в клубе такого нет. У нас рок-направленность, а рок, он все-таки в большую сторону идет к алкоголю. Вот. Могу сказать следующее, что вот, к сожалению, у нас редко очень выступают регги-исполнители, да, регги-фестиваль. Вот регги-музыка, да, действительно, она...
Это музыка марихуаны.
Это музыка, правильно, травы. Марихуана.
Если ваш ребенок носит желто-зелено-красную шапочку, это не значит, что он подражает светофорам, это значит, что он слушает музыку регги.
Да.
А в культуре регги очень распространена марихуана.
Согласен.
Это не значит, что ваш ребенок наркоман, если у него шарфик желто-красно-зелененький.
А это вообще ни о чем не говорит.
Но просто обратите внимание и соберите побольше, видимо, признаков, да.
А что такое кислота? Вы такой, ну, кислота это всем известно. А что такое кислота, вы знаете?
Я знаю, что это наркотик, и, видимо, он химический. Видимо, он, насколько я знаю, он на дискотеках используется, потому что он дает больше энергии, и можно дольше танцевать. Так?
Ну, где-то...
Просвещать не будем.
Не будем просвещать. Нет, просто...
Это надолго сейчас будет.
Нет, просто дело в том, что радиослушатели, наверное, знакомы с неким сленгом наркоманическим, но и потом они, в общем-то, должны, наверное, знать, что если, например, в лексиконе их детей вдруг появляется ни с того ни с сего вот этот, вот эти слова, то надо насторожиться, потому что если, например, вот говорить о признаках потребления наркотиков, да, вот детьми, то как раз это тоже вот один из таких критериев. Потом у этого ребенка появляются новые друзья, кстати сказать, это тоже очень важный,
вот это интересно, да?
Важный, да, момент. Он теряет старых своих друзей, таких уже постоянных, которых знают родители, которые приходят к ним домой. И вдруг они исчезают, а появляются какие-то другие странные такие ребята и девушки, которые забегают на минутку, что-то шепчутся там где-то, вот такие вот, понимаете?
Да, много непостоянных.
Много непостоянных, так, телефонные разговоры с многозначительными какими-то там намеками и так далее, и так далее. Это тоже, конечно, не стопроцентно, но если это все сочетается с резким изменением настроения, с резким изменением поведения, с резким снижением успеваемости, или, например, у ребенка может полностью отсутствовать аппетит, а потом вдруг он сменился волчьим аппетитом. Вот это как раз можно подозревать, что он употребляет анашу. Потому что когда он ее принял, и когда он находится под воздействием этого наркотика, то резко повышается аппетит. А когда он находится в изоляции от этого наркотика, то есть у него абстинентный синдром, так называемый, у него вялость, слабость, подавленное настроение, раздражительность и отсутствие аппетита. Потом у ребенка может изменяться сон. То он сонлив, так что он вообще головы от подушки не может оторвать, вообще ходит, как сомнамбула, то он вообще не спит и всю ночь там бродит. Так что вот эти вот резкие изменения в поведении, в состоянии, вот это как раз те признаки, которые должны насторожить родителей.
Еще раз хочется поговорить с родителями, включить наши телефоны 783-9025 и 783-9026, 25 для Москвы, 26 для регионов. Я прошу звонить только тех, у кого есть дети, и дети эти учатся в 10-11 классе либо в университете. И, пожалуйста, позвоните те, кто могут рассказать о своих племянниках, внуках и внучках. Вопрос такой. Вы, видимо, все дети сталкиваются в той или иной степени с наркотиками, да, или могут очень легко оказаться в группе риска. Что вы можете сказать про своего ребенка? Вы уверены в том, что он потребляет или никогда не будет потреблять наркотиков? Итак, 783-9025 для Москвы, 783-9026 для регионов. Попробуем регион. Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александра.
Откуда вы звоните, Александр?
Я звоню из Иркутска.
Ой, спасибо вам большое. Да, мы вас слушаем. У вас есть дети, да?
А, у меня детей нет. У меня есть две сестренки, которым 10 и 8 лет. И вы знаете, у меня просто крик души. А, ведется огромная пропаганда наркотиков. А, это бесконечные телепередачи, радиопередачи. Это разговоры в школе, на уроках, да, и прочее. Мне так кажется, чем больше об этом говорят, это просто как бы входит в норму, понимаете?
То есть вы предлагаете об этом помолчать, как будто этого нет?
Нет, нет, нет. Понимаете, когда об этом говорят таким тоном, что, значит, то раздают шприцы бесплатно наркоманам, да, то говорят о том, что это плохо, да, но это не смертельно, об этом лечат. Это вылечивает. Понимаете, нужно внушать детям о том, что это смертельное заболевание. Я еще не видела человека, который по своей воле заболел бы, допустим, раком, да, каким-то смертельным заболеванием. Таких нету. Это преступники. Нужно ужесточать уголовное наказание за это.
Александра, у меня вопрос. Вот у вас есть две сестренки.
Да.
Что вы можете сейчас сказать? Вы уверены, что они никогда не попробуют наркотики? Или у вас нет такой уверенности?
Нет, у меня такой уверенности нету.
То есть тут семья не подействует, да, на ваш взгляд?
Семья, понимаете, семья, она может много дать ребенку, но тем не менее школа, круг друзей, различные увлечения, понимаете, они все равно общаются больше в школе, больше в своем кругу, чем они в семье. В семье они находятся там утром, вечером, да, но...
Семья не дает закалки, да?
Семья, конечно, она должна влиять. Понимаете, вот мне 19 лет, да, я учусь в ВУЗе. Я знаю прекрасно, там, кто употреблял когда-то наркотики. Ну, я за себя-то, я знаю, понимаете...
Александра, а как вы реагировали? Вот ваши знакомые употребляли наркотики. Что вы делали? Вы кому-то об этом говорили или что?
Вы знаете, я просто переставала с ними общаться, потому что я знаю, какова вероятность того, что, допустим, я могу тоже где-то в компании за компанию, так скажем, попробовать, да?
То есть вы не исключаете и для себя такой вероятности?
Для себя я ее исключила в том плане, что я не общаюсь с людьми, которые употребляют наркотики, я их избегаю, понимаете? Потому что я знаю, что, что это смертельно, и мне моя семья очень многое дала.
Понятно.
Вот так.
А спасибо. Вообще когда-нибудь сами употребляли их?
Нет, сама никогда не употребляла.
Угу.
Никогда не пробовала, и дай бог, чтобы никогда не попробовала.
Спасибо, Александра, за звонок из Иркутска. Вот интересная точка зрения. Девушка за себя отвечает, а за своих двух сестер. Она не может ответить, и она говорит, что семья, в общем, ну, не дает прививки. Хотя, на мой взгляд, и на взгляд там, многих исследователей, действительно существуют группы риска, и не зря делают исследования по семьям, например, по доходу семей. В каких семьях чаще случаются случаи, что дети становятся наркоманами? Как ни странно, хотя многие говорят о том, что это случается с очень обеспеченными детьми, потому что на наркотики нужно много денег, это в равной степени, в большей степени случается с детьми из очень проблемных семей, с очень низким уровнем дохода. И очень много исследований действительно по подросткам-наркоманам рассматривают тот аспект, из какой семьи происходит ребенок. И неужели Александра права, что семья не может дать закалку для ребенка на всю жизнь?
Ну, в общем, вот в этом Александра такая, видно, девушка, чувствующая обстановку хорошо. Это в ее сообщении таком очень отразилась ситуация с профилактикой антинаркотической в нашей стране. Вернее, проблемы с ее отсутствием фактически.
Угу.
То есть она видит, что мнение общественное в первую очередь формируют как раз те, кто заинтересован в распространении субкультуры, которая допускает употребление наркотиков. И эти люди заинтересованы в том, чтобы большинство общества относилось к этому безразлично, допустим. Вот. Люди нуждаются в общении, особенно подростки, в общении вот в толпе, особенно в крупных городах. Они все разобщены, они атомы такие, и они вот собираются в одно место, где они все одинаковые, и они одним и тем же занимаются. И они умца-умца вот это, да?
Угу.
Они вот такое большое такое вот сознание. коллективное такое, да, они одно целое, и они одинаково одеваются, одну и ту же музыку слушают, и одно и то же делают, в том числе употребляют наркотики или там алкоголь. Вот. Так вот, задача общества, по вашему счету, семьи, школы, формировать молодежную моду на вот общение, чтобы это общение было продуктивным, не умца-умца с алкоголем и наркотиками, а что-то другое. Понимаете, тоже вместе, одинаковые, но в позитиве.
Ну, вы знаете, на обычном, ну, это же должна быть такая пиар-акция, да, которая спонсируется
государством.
Конечно,
на это должны тратиться деньги, налоги, сравнимые с тратами шоу-бизнеса, с тратами там пивной индустрии, алкогольной, там, табачной и так далее.
И вот сейчас, в общем-то, в какой-то в той или иной степени проходит такая пиар-акция, там, она может быть частная, может быть государственная. Мы видим спортивные соревнования среди молодежи, которые посвящены отказу от наркотиков. Мы видим концерты,
да, как
«Рок против наркотиков», ну, которые проходят.
Вот это, знаете, кто отказывается от наркотиков? Вот эти
вот
спортсмены,
это,
которые
это чиновники отказываются от наркотиков.
Кто отказывается? Это глупость. Это вот как раз то, что говорит Александр, говорила, это когда избыточная информированность общества. Да. Лыжники против наркотиков, парашютисты, аквалангисты.
А наркотики уже неинтересная тема. Я 30 раз подумала, прежде чем сделать нашу передачу, потому что я подумала, господи, да кто это избито будет слушать? Да, да это все избито,
вы
понимаете?
Вы знаете, это совершенно неправильно. Дело в том, что, конечно, о наркотиках надо постоянно говорить, и совершенно права вот эта Александра, потому что нужно вести антинаркотическую, ну, и заодно и антиалкогольную, конечно, пропаганду, перестраивать мнение общества. У нас погибает общество в значительной степени от алкоголизма, но это уже более или менее сложившиеся люди. Но у нас погибает молодое поколение. Ну, подумайте сами. Вот девочка, допустим, она, ей там 18-20 лет, может, немножко больше. Допустим, она избавилась от наркотиков полностью там или не полностью. Скажите, какая она будет мама? Кого она родит? Кого она воспитает? Это уже человек с очень сильно измененным сознанием. Или юноша, который наркоман, какой он будет потом отец, какой он будет глава семьи, какой он будет активный член общества. Вот нужно внедрять страх в общество от наркотиков. Надо, чтобы все время говорились, правильно она говорит, вот это Александра, надо, если хотите, грубо говоря, пугать общество вот этим всем.
Дорогие слушатели, но 70% молодежи в том или ином виде перешло границу, они сталкивались с наркотиками, они хотя бы раз попробовали. Это до 40 лет, ребята. Это те, кто будут обеспечивать большинство из нас в старости, кто будет голосовать, кто будет решать, что будет происходить в стране, 70%. Это не какая-то капля в море, это большинство, притом абсолютное. И это люди, которые будут жить в нашей стране. Проблема наркомании – это не маргинальная проблема. Когда кто-то там где-то, в какой-то в дальнем краю России, единичный случай, или какие-то странные наркоманы, откуда они взялись? Это 70% людей, которые перешли границу, которые будут жить дальше. И у нас остается считанные минуты до конца эфира. Мне хочется задать один вопрос. Да? У нас есть, мы видим тенденции. С 91 года каждый год растет количество людей, которые попробуют наркотики. Растет это повальная наркомания. В мире насчитывается 142 примерно миллиона человек, которые наркотики пробовали. Это официальная статистика, это самая лукавая цифра, которая может быть, это цифра про наркоманию. То есть это люди, которых заметили органы, которые в этом заинтересованы. Понятно, что их гораздо больше. Их больше, чем население России в целом. Сколько в России наркоманов? Я уже говорила. И самое ужасное, что с каждым годом это количество растет. Понятно, что ситуация может и растет, и падает возраст, когда человек первый раз пробует наркотики. Пожалуйста, скажите, какой у вас прогноз? На мой взгляд, никогда с этой проблемой мы не справимся. Может быть, есть другие точки зрения.
Ну, во-первых, это я не соглашусь, что растет детская наркомания подростковая, потому что если мы возьмем цифры статистики уже не лукавые, а это цифры, допустим, по Москве, Филатовская больница, отделение токсикологии, куда дети с отравлением поступают, это из года в год цифры снижаются. Если мы возьмем смертность детскую от передозировок, она практически отсутствует.
Это по Филатовской больнице?
Это по Москве.
Ну или по Москве, не, но это не Россия.
Нет, эти цифры, которые стопроцентно регистрируются, это не лукавые.
Окей, что будет дальше?
Что касается роста числа наркоманов официально зарегистрированных, надо учитывать, что наркоман на учете в диспансере 5 лет состоит, трезвым он должен на учете 5 лет состоять, поэтому цифра эта накапливается. Прогноз, я считаю, что мы с этой проблемой справимся.
Александр Юрьевич.
Я тоже думаю, что если неустанно говорить об этом и говорить грамотно, а не так, как иногда антинаркотическая пропаганда, как слоны в посудной лавке, начинают рассказывать о наркотиках таким образом, что привлекают всеобщее внимание. Я никогда не забуду, когда я читал однажды статью небольшую в одной очень многотиражной газете, где было написано «24 часа оргазма». Вроде как бы против наркотика была эта статья. И тут же посыпались, естественно, письма, где достать такое замечательное средство. Речь шла об страшном наркотике винте. Первитине. Вот. И так, в общем-то, игриво потом это все, так сказать, в общем, газета оправдывалась. Вот если не будет подобных вещей, а будет грамотно построенная пропаганда антинаркотическая, я думаю, что, в общем, можно справиться с этой проблемой.
Тимур, будет больше или будет меньше?
Будет меньше. Я считаю, что все у нас будет хорошо. В общем, дорогие радиослушатели, слушайте рок и никогда не употребляйте наркотиков.
Спасибо, это была программа «Лукавая цифра». Сергей Политыкин был у нас в гостях, руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании», Тимур Гельманов, арт-директор клуба «Табула раса», Александр Магалиев, старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии, Тони Самсонова. Услышимся на следующей неделе.